Глава 7. Если это не засада, то чего еще вам надо?
Хочешь, я ему ноги переломаю?
Голос из комнаты брата привлек мое внимание. Это кому это Гошка собрался ноги ломать?
Ты что? Ты же сам еще учишься, не смей!
А что ты будешь делать? Терпеть эту падлу? Да перейду в другой университет, всего делов!
Тюремный? Гошка, не смей! Зачем я тебе только это рассказала?
Еще бы ты не рассказала! С такими-то...
Подошедший сзади Терн положил мне руку на плечо и приподнял бровь, показывая глазами на дверь.
Это и есть проблема брата?
Да, и лучше с ней разобраться сейчас.
Почему?
Судя по его эмоциям, он уже на взводе, а дальше лучше не будет.
Я кивнула и толкнула дверь. Не заперто. Какая прелесть! Гошка, сидя на кровати, утешал симпатичную девушку в ярком платьице. При виде меня с Элваром за плечом он покраснел и постарался сверкнуть глазами. Получилось откровенно плохо.
«Слушай, ты не могла бы...»
«Не могла бы», — оборвала я его. «Ты собираешься наворотить глупостей, и мой долг вправить тебе мозги. Или их остатки».
«Чего?»
Гошка начал подниматься с дивана, не закончил. Рука Элвара, тяжело опустившаяся ему на плечо, отбила всякую охоту к спорам. Тем более, что дражайший супруг мастерски попал пальцами в нервный узел.
«Того. Рассказывайте, в чем проблема». «Лель, отвали!»
Чуть спокойнее начал Гошка.
«Ты приехала и уехала. А нам тут жить. Это тебя не касается».
«Проблемы моей семьи автоматически касаются меня», — отрезала я. «И не смей называть меня Лелей. Зови, как все, елкой. Ферштейн?»
«А проблемы моей жены — это мои проблемы»,
— добил Тюрн.
«Так что рассказывай, что такого произошло у девушки?»
Девчонка хлюпнула носом. «А ведь малявка еще. Лет 20, 23, не больше». Гошка еще немного посверкал глазами и сдался. И посыпались горохом из дырявого мешка слова. История была проста, как мычание, и также незатейлива. Лида училась в университете. И была из породы книжных девочек. В чем-то почти как я. Только я всегда была огородным пугалом, и меня это устраивало. А Лида умудрилась как-то внезапно расцвести за один год. Так получилось. Процессы полового созревания. Внезапно появилась грудь, глаза, пушистой волной улеглись волосы, а заодно прорезался и вкус к коротким юбкам и ярким платьям. А почему бы и нет? Королевой курса она не стала, потому что внешность и внутреннее содержание по-прежнему не совпадали. Лида, как и раньше, обожала книжки, компьютеры и математику, приходя в восторг от теоремы Ферма и мечтая когда-нибудь доказать ее. Единственное, теперь она выглядела не как среднеполое страшилище в джинсах, а как привлекательная девушка. С Гошкой же их связывала долгая дружба, основанная на любви к детективам. Им нравился данный жанр, и они обожали находить все новые тома, читать и соревноваться, на какой странице угадают убийцу. Ребята учились вместе. Гошка собирался идти по стопам отца, Лида поступать в аспирантуру. Все рухнуло в один момент. Путь на экран лежит через диван? Возможно. Но вроде бы путь в аспирантуру лежал через библиотеку, а нет. Я слушала и чуть ли не шипела от ярости. Мерзавцы! В мире магии такое практически невозможно. Почему? Ну, каждый студент универа – это весьма опасное существо. Жестокое, кусачее и с богатой фантазией. А до чего сам не дойдет, братья по разуму подскажут. Поэтому у нас происходит быстрый отсев некачественных преподавателей. Вот как с Эйнаром. Давно б уволили недоумка, дорога ценные. Но если что-то и как-то... Ему директор пообещал своими руками оторвать все, что не нужно для преподавания. И голову в том числе. В обычном же учебном заведении это тоже дело опасное. Каждый ученик в любой момент может обратиться к телепату. И будет сластолюбцу полный привет. В смысле, крепкий пинок под филей. Да еще не слабую компенсацию заставят выплатить в пользу пострадавшего. А уж если рядом окажется кто-то из оборотней или элваров, или тех же эльфов. Грибы на ушах, щеках и лбу, складывающиеся в выразительном эльфийском хайт. Еще не самое плохое, что может случиться с насильником. Оборотни вообще откусить могут. Ненужное для жизни, ага. А элвары вообще убивают. Медленно. В мире же техники студентки оказываются практически беззащитны. Даже если находится одна смелая девчонка, которая пытается оторвать насильнику все возможное и жалуется на него в милицию, или паразита ловят на месте преступления, все равно идет гнусный запашок. То ли она украла, то ли у нее украли, но история-то была. Уехать Лида не могла. Больная бабушка, мать-учительница, отец, растворившийся в неизвестности. Девчонка уже сейчас подрабатывала и вносила свой вклад в семейный бюджет. Да и бросить мать с бабушкой, больной Альцгеймером, не могла. Это значило фактически убить обеих.
«Девочка молодец»,
— шепнул мне Терн.
«Такой вулкан. Она чем-то на тебя похожа. Ты бы так же поступила на ее месте».
Я внимательнее присмотрелась к Лиде. Не красотка в общепринятом понимании. Не губаста, не грудаста, не блондинка. Но есть в ней что-то такое, нестандартное. Темно-русые кудрявые волосы, симпатичное лицо с чуть раскосыми зелеными глазами. Платьице, хоть и дешевое, но отлично обрисовывает красивую грудь и тонкую талию. У девочки было два пути. Либо бросить науку и идти искать работу, либо поступить в аспирантуру и искать подработку. Ей больше нравился второй путь. Да и вообще у нее был дар к математике. Ей просто не хотелось зарывать талант в землю. Была выбрана аспирантура, специальность и даже сданы вступительные. Лида успела отучиться ровно год. А потом началось. Сначала вроде бы безобидно. Начальник, он же завкафедрой, он же научный руководитель, стал задерживаться у ее стола, временами класть руку девушке на плечо. Вроде бы безобидно. Вот и Лида так решила. У нее в семье вообще не было отвращения к физическим контактам. А что такого-то? Она и сама могла обнять человека под настроение. А может, и догадывалась, но старалась не будить спящую гиену. Догадывалась, но старалась отгонять эту мысль. Она этому уроду во внучке годится. «Ты его уже видел?»
«Ага, смотри».
Муж спроецировал мне картинку из воспоминаний Лиды, и я поморщилась. Нечто с тонкими руками и ногами, но большим пивным животом. Седые волосы со старательно зачесанной лысиной, поросшие шерстью пальцы, морда старой черепахи и омерзительный запах старого больного тела, тело человека, который не слишком-то следит за собой. Меня аж передернуло.
«Профессор Козлимник Александр Парисович, прошу любить и жаловать»,
– прокомментировал муж. «Бедная девочка, как ее только не стошнило!»
«От неожиданности. Лаборатория изнутри не закрывается. Она завизжала на весь этаж, шарахнулась. Вот, посмотри».
Я словно наяву увидела, как девушка сидит за какой-то техникой, как подходит это старое чмо, облапивает ее сзади и начинает целовать в шею, бормоча при этом что-то вроде «Не сопротивляйся, тебе будет хорошо». Я почти физически почувствовала ее ужас и отвращение. Лида дернулась, выскочила из-за установки и взвизгнула на всю лабораторию. «Пустите немедленно! Не смейте меня трогать!» Схватила сумочку и вылетела стрелой за дверь. Бедный ребенок. «А почему она пошла жаловаться Гошке?»
«В том-то и дело. Ей просто некому. Ни сказать, ни пожаловаться. Даже совета попросить. Родным. Да, они разволнуются, станут нервничать, переживать, страдать. Друзьям. У нее есть подруги, но кто-то работает вместе с ней, и она боится огласки. Кто-то слишком близко знаком с ее родными, и опять же она не хочет волновать мать и бабушку. А кто-то просто трепло. Гошка идеальный вариант. Он не болтун, не станет рассказывать ничего ее родителям. И, кстати, она ему нравится».
«А он ей?»
«И он ей».
«Так может...»
«А может, пусть они сами решают?»
«Никаких самих. Если ты считаешь, что девочка хорошая, пусть Гошка женится. Где он еще такую найдет? Сам знаешь, дети богатых родителей».
«Ох, знаю. А теперь поговори с братом».
Я вздрогнула и перевела взгляд на братца. Тот сидел красный и недовольный. Лида была не лучше. Ее аж всю трясло.
«Я что, так похожа на шлюху?» – вопросила она. «Я же... я не давала ему повода, клянусь!»
«Не врет».
«Я знаю», – мягко ответила я. «Просто есть такие подонки, которые считают себя божьим даром.
«И что, если я красивая, я обязана спать со всеми подряд? Если я одеваюсь так, чтобы показать свою внешность, я доступная женщина? Ненавижу!»
«Глупости!»
– успокоил ее Терн.
«Вот посмотри на мою жену. Она красивая, но никто не считает ее доступной».
«Потому что я могу все доступно объяснить парой огненных шаров».
«И это тоже».
«И уже ребятам».
«Пойми, ты красива, но это вовсе не значит, что ты проститутка. Или что с тобой можно так поступать. Просто тебе попался подонок. Такие бывают».
«Пока им что-нибудь не отрывают. У меня есть два предложения».
«Какие?»
«Первое. Вы с Гошкой женитесь?»
«Что?»
«Как?»
Ребята аж шарахнулись. «Не сидели бы, так упали. Объясняю. Хотите, пусть у вас будет фиктивный брак. Лида у себя, Гошка у себя», – коварно предложила я, вспоминая, чем закончилось подобное предложение от Терна. «Но пусть у вас будут кольца и штампы. Можете даже ничего не говорить родителям и не менять фамилии». Ребята переглянулись. «А Лида закончит аспирантуру и разведетесь», – спокойно добила я. «Гошка может спокойно встречаться с девушками, он ведь женат. Если что-то, Лида даст ему свободу. Тоже и с Лидой. Разве плохо?» Ребята переглянулись.
«Я бы не хотел».
«Я не планировала». Начали они одновременно. Я фыркнула. «Ребята, это всего лишь штамп в паспорте. Если хотите, подпишите еще и брачный контракт. Типа каждый при своем. И никто ни на что не претендует. А я схожу в институт».
«А ты сможешь? Ты только начала восстанавливаться».
«Разумеется, но ребята помогут. Из Эвина выйдет прекрасный пес-призрак». Терн расплылся в шкодливой усмешке. «Он также понял, что я хочу сделать с подонком». «Ну, согласны?» Ребята переглянулись, кивнули. «Вот и отлично. Гошка, сходите завтра, подайте заявление. Заодно Лида будет вне подозрений. И чтобы завтра вечером вы были где-то, где вас могут увидеть как можно больше людей». Лида чуть побледнела.
«Вы его не убьете?»
«Нет, руки еще марать об эту сволочь. Как зовут сволочь, кстати?» «Имечко я и так знала, но не открывать же детям все наши способности. Еще не хватало».
«Профессор Козлимник Александр Борисович?»
«Не поняла, откуда имечко? Не Александр?»
«Нет, у него предки были повернуты на древних греках, изучали, даже диссеры писали, а дитятка подалось в математику».
«Ясно. Значит, устроим ему показательную экскурсию по царству Аида». Криво ухмыльнулась я, вспоминая мифологию.
«Но...»
«Меньше знаешь, лучше спишь». Лида кивнула, опуская ресницы. «Так-то. И расскажи подробно, что, как, где, сколько». Следующий день был посвящен разработке плана и подготовке. А ближе к вечеру, когда на кафедре гарантированно никого не оставалось, мы пошли на дело. То есть пошла я. Я еще не могла бросаться огненными шарами, но заклинание иллюзии уже держала. И даже могла показать что-то отвлеченное. А почему нет? На электронный ящик мерзавца упала коротенькая записка. «Я не желаю выносить это дело на всеобщее рассмотрение. Прошу вас быть на кафедре в 6:30 вечера. Лида М». Этого хватило. И я с удовольствием пронаблюдала свет, горящий в окне кафедры. А потом толкнула дверь и вошла. Специально завернулась в бесформенную хламиду, махнула удостоверением личности и проскользнула внутрь. Терн даже такими приемами не пользовался. Набросил невидимость и прошел. Вместе с Эвином, Лергом и Кераном. Только турникет качнулся. Я предупреждала о наличии камер. Им-то глаза не отведешь, но зато прекрасно сработал клочок тумана, насланный Лергом. Маленькое черное облачко тумана на пару минут приклеилось к объективу, и ребята проскользнули внутрь, пока охрана пыталась понять, что же у них не в порядке. Товарищ Козлимник, для краткости мы уже сократили его до козла, ждал меня на кафедре. По дороге я скинула хламиду, вручив ее Терну, сделала поглубже декольте, взбила волосы и вообще была в полной боевой готовности. Чем хороши иллюзии? Да тем, что одну из них можно легко поменять на другую. Жители мира магии могут их распознать, хоть и не все, но многие, а в мире техники. Я открыла дверь и проскользнула внутрь. Александр Парисович, добрый вечер.
Здравствуй, Лидочка, рад тебя видеть.
Вижу, что рады. Не пошла я на контакт. Что значит ваше поведение вчера утром? Я специально пришла прояснить все, чтобы между нами не было неясностей.
Могла бы и не спрашивать. Масляная улыбка на губах негодяя была омерзительна.
А разве не ясно, что оно означает? Вы молодая, привлекательная девушка. Строго говоря, главное ваше достоинство – это ваша внешность.
Я аж вскипела. Это Лида-то? Безмозглая кукла Барби? Да мой супруг утверждал, что при хорошем образовании она стала бы не хуже Лери, а может, еще и станет.
А ее высочество Дилера уже год как возглавляет королевский фискальный кабинет.
В переводе проверяет всю бухгалтерию, на которую ее бросает король, по достоинству оценивший невестку.
Даже когда она была беременна, все равно что-то считала и проверяла.
И ежели вы думаете, что от нее ушел хоть один казнократ, вы так больше не думайте. А тут... А что, мои мозги уже ничего не стоят? Ледяным тоном поинтересовалась я. И то, что я связалась с вашей аспирантурой, куда даже чтобы откосить от армии, и то не идут.
Это, конечно, важно, но вы же понимаете, что женщина и математика...
Полагаю, Софья Ковалевская об этом не знала, парировала я.
А в личной жизни вы придерживаетесь ее принципов?
Вспомнив, что знаменитый математик отнюдь не была ханжой, я мерзко улыбнулась и парировала. «Только с теми, кто мне нравится».
«А с теми, от кого зависит ваша дальнейшая судьба? Хотите после защиты остаться на кафедре? Да и вообще, хотите защититься?»
«Представьте себе, хочу».
«Я так и думал. Иначе бы вы не явились сюда в таком очаровательном платье. Вы же понимаете, какое впечатление производите».
Я издевательски рассмеялась. «Возьми платок, прикрой ногою грудь. Сей приоткрыв предмет, ты пролагаешь путь греховным помыслам и вожделением грязным».
«Что?»
– растерялся козел. «Неужто вы так подвержены соблазнам, что вожделение не в силах побороть, нечаянно вблизи узрев ногую плоть? Вы, как я погляжу, уж чересчур горячий, а я похолодней и чувствую иначе. Явись вы предо мной, в чем родила вас мать, перед соблазном я б сумела устоять».
«Не понял».
«Неудивительно. Этот Тартюф Мольера. Классика всегда актуальна, не так ли? Даже через 300 лет находятся подонки и ханжи, и находятся зависимые от них несчастные».
Подонка профессор Козлимник стерпел и холодно поинтересовался.
«Вы понимаете, чего лишаетесь?»
«Лишаюсь? А кто сказал, что я откажу? Нет уж, давайте проясним вопрос. Я сплю с вами 2 года до защиты?» Ну вот, как приставать, так первый, а как признать в кусты?» На этот раз бление вышло более отчетливым. «Так вот, а вы делаете из меня кандидата наук и не препятствуете дальнейшей карьере, ни в коем ее виде, так?»
«Почему бы и нет? Если вы мне предложили...»
«Ах, я предложила? Ах, ты сын собаки женского рода!»
«Девочка, успокойся. Рано. Пусть он сначала тебя обнимет».
Присутствие за дверью любимого супруга помогло собраться, и я поправила прядь волос. «Если насилия не избежать, лучше отдаться, пока просят, а не угрожают». Улыбка вышла кривой и злой. «Ну, иди ко мне, мой козленочек!»
Товарищ Козлимник сделал ко мне шаг. Второй, третий, гнусный шепоток ударил в уши.
«Тебе будет хорошо, обещаю!»
Покрытые старческими пятнами руки готовы были сомкнуться вокруг меня. В нос ударил омерзительный, кисловато-затхлогнилостный запах. И я активировала заклинание. Я не зря цитировала Мольера, классика бессмертна. Правда, профессору наверняка было не до детских мультиков, когда красотка в его руках вдруг превратилась в огромного волка, стоящего на задних лапах, и оскалила зубы. Эвин, проскользнувший со мной в лабораторию и незримо стоящий за моей спиной, торжествующе взрычал. Профессор шарахнулся
и я опять сменила облик. Златогривая кобылица опустилась на все четыре копыта. «Куда же ты, жеребеночек?» – тряхнула гривой, и на ее месте вдруг появился громадный таракан. «Видимо, мадагаскарский мутант. Даром я, что ли, эту мерзость в инете разглядывала? В человеческий рост? То, что доктор изловил?»
«Давай, дожимай. Еще пару превращений, и он спечется».
Я послушалась любимого супруга. Таракан сменился здоровущей медузой, такой белой и студенистой, а из нее вдруг выросла женщина, вокруг которой полыхнуло пламя. Профессор шарахнулся. «Ну куда там? Иллюзорный огонь не обжигает, не ранит, не причиняет вреда. Но его надо еще суметь отличить, а перепуганный сластолюбец вряд ли на это способен. Тем более, когда с лица стоящей перед ним женщины стекают все краски, проявляется зеленый цвет, а место волос на головке занимают змеи. Горгона, медуза, а лучше эфиальта. За спиной расходятся огромные черные крылья». «Да как ты только посмел, презренный смертный червь!»
Голос, насыщенный ультразвуком, расходился по лаборатории, и ужасно тянет ляпнуть классическое: «За то, что ты посмел оскорбить наш род, ты умрешь, как подлый шакал!»
«Соберись, родная, доигрывай!»
Я улыбаюсь. Холодно и зло. Иллюзия показывает 2-сантиметровые клыки.
«Я не буду марать о тебя руки. Вместо этого, Цербер, явись по моему слову!»
Я поднимаю руку, картинно прищелкивая пальцами. Профессор трясется от страха, не смея коснуться огня. А я снимаю полок невидимости с Эвина, попутно добавляя ему приятных штрихов. И рядом со мной на полу оказывается настоящий адский пес. Собака Баскервилей, да и только. По хребту бегут искры, шерсть вздыблена, глаза горят болотными зелеными огнями. С клыков, всех трех голов, одной реальной и двух иллюзорных, течет слюна, от которой на полу образуются дымящиеся проплешины. Не забыть накапать кислоты в это место.
«Взять!» И Эвин совершает грандиозный прыжок через огонь. Передними лапами он попадает в грудь профессора, сбивает того на пол и наваливается сверху всей тяжестью, распахивает центральную пасть и придвигается к лицу старика. По лаборатории проносится вой. Профессор теряет сознание, и по паркету расползается зловонная лужица.
Глубокий обморок.
Ребята заходят внутрь. Тёрн обнимает меня за плечи, Лерк закапывает паркет кислотой.
«Умница, как ты себя чувствуешь?»
«Замечательно. Немного устала, но это мелочи».
«Тебе не стоило так напрягаться».
«Солнышко, но если не я, то кто?»
«Разумеется, без тебя некому. Любимая, пойдем отсюда. Поговорим дома».
Элвар подхватывает меня на руки, и мы покидаем институт незамеченными. По пожарной лестнице, под пологом невидимости. Не забыв закрыть лабораторию изнутри на крючок. Замок Лергу пока сложно двигать телекинезом. А вот крючок – самое милое дело. Интересно, что будет завтра? Лида расскажет. Лида пришла в институт чуть попозже, когда все уже собрались. Обычно она приходила к 8, но иногда могла и задержаться. Вчера они с Гошкой как следует погудели в бабочке – ночной клуб, и не из самых плохих. Поболтали о грядущем браке и сошлись на том, что это их не слишком обременит. Жить будут, как и раньше, только печать. А что печать? Формальность. Вообще-то Гошка ей давно нравился, но она старалась только дружить с парнем. И внешность не та, чтобы рассчитывать на что-то большее, и деньги. Слишком большая разница между их семьями. Но вчера можно было помечтать. И Лида мечтала. Вот так, в розовом тумане, она и дошла до кафедры. А там... там было весело.
«Лида, ты что так поздно?» – прицепилась подружка Танечка.
Танечка была лаборанткой. Ума у нее не хватило бы и на линейное уравнение с одной переменной, но зато она была местным бюро новостей.
«А что, тебя в бюро пропусков поставили?»
Тут же огрызнулась Лида, но потом сменила гнев на милость.
«Мне вчера предложение сделали. Я замуж выхожу». «Да? За кого?» «На свадьбу, знаешь».
– отрезала Лида. «А что тут за дурдом?»
«Ой, тут такое было! Такое!»
Как Лида и ожидала, новость о ее свадьбе тут же оказалась забыта. Танечка бросилась рассказывать о последних событиях. «Свадьба-то никуда не денется, а тут такое!»
«Представляешь, сегодня с утра приходит охрана, а тут на полу наш шеф!» «Почему на полу? Он что, приступ был?» «Хуже! Подозревают, что у него крыша поехала!» «Как?» «Болтает про Горгону Медузу, про Цербера, про что-то еще, про твою диссертацию, кстати!»
Лида глазки опустила.
«Какой ответственности человек! Обо всем помнит!»
В голосе явственно проскользнула злая ирония, и Таня ее уловила.
«Лид, ты чего?» «А чего я? Что с ним?» «Медики психиатричку вызвали. Кто теперь будет на его месте, неизвестно». «А чего неизвестного? Объединят нас с программерами. Программеров и поставят».
Таня сильно загрустила. С Козлимником у нее были какие-то завязки, за что ее и держали на кафедре. А вот с программерами... Захочет ли кто-то держать на кафедре наглую блатную дуру? Ой, вряд ли. Если она не своя, выгонят в два счета. А Лида только довольно улыбалась. С программерами у нее были давние контакты. Ее привлекали к разработке программ. Она выполняла для них кое-какие расчеты. Да и завкафа программеров, профа Мудровича, она отлично знала. Симпатичный дядька, с мозгами. И ничего, кроме работы, ему от подчиненных не нужно. Вообще. Они с женой скоро золотую свадьбу справлять будут. Лет через 5. Со школьной скамьи вместе. Перейти под его крылышко, Лиде расплюнуть. И чуть переделать тему диссера тоже. Благо, первый год, не последний. И даже доздать кандидатский минимум в нужное направление. Она справится. Обязательно. В течение дня она услышала еще кучу версий. Но все сводилось к одному и тому же. У профа сильно поехала крыша на Древней Греции. Какие-то тараканы, волки, лошади, медузы-горгоны, аспиранты. Короче, без феназепама и добрых санитаров тут не обойдется. Подозревали наркоту – по нулям. Взяли кровь на анализ – ноль. Прогнали гемодиализ – ноль. Все сошлись на съехавшей крыше. А Лида про себя раз за разом повторяла слова благодарности Гошкиной сестре. «Какая же елка умница!» Лида не знала, как она это сделала, но была уверена, без нее тут не обошлось. Камеры на входе у охраны зафиксировали только какую-то студентку. Был и краткий сбой, но эти сбои тут через раз бывают. А Лида была вне подозрений. Ее в клубе столько народу видела с Гошкой. Так что она была вне подозрений, как жена Цезаря. И спокойна за свое будущее. Будет еще много всякого разного, и хорошего, и плохого, но она справится. А лучше они с Гошкой справятся вместе. Может быть, фиктивный брак перерастет в настоящий? Кто знает? Я выслушала Лиду и вольготно развалилась на диване, используя любимого мужа вместо подушки. Ну что, красота?
Не то слово. Гошка теперь спокоен и за подругу, и за себя. А твой папаша хотел было его свести с парой хороших девушек.
Я вспомнила свой опыт сводки и содрогнулась. Тьфу! Если девушки такие, как мой неудавшийся супруг, Гошка, конечно, нервничал. А так, женат он, и все на этом. Итак, у нас решена проблема мамы. Решены Гошкины проблемы. Лерк и Эвин незаметно подлечили бабушку. Ну а про расправу с мерзавцами, которые грабят пенсионеров, и вообще молчу. Теперь надо бы привести отца к единому знаменателю. А то что это такое? Он собрался заработать все деньги мира? Глупо, уж простите. Надо работать, я и не спорю. Но надо и отдыхать уметь, и отключаться от работы. А у него постоянно какие-то форс-мажоры. Он меня и то почти не видел. 2 раза всего. 1 в день приезда, 2 на лестнице.
Это надо исправить. Обязательно. Исправим. Надо бы мне пообщаться с твоим отцом. Немного. А то я тогда плохо его считал. Времени было мало, а людей много.
Ничего, наверстаем. Я уже начала восстанавливаться интенсивно. Значит, у нас не больше 5-10 дней на все про все. Остальной курс уже пройду дома.
Дома?
Ну да.
В Илварионе и универе, под присмотром Лори. Ты против?
Нет.
Тогда завтра запасемся сувенирами для того мира.
А они не...
Походим по рынку, посмотрим, что можно протащить через врата. Уж ножи-то наверняка, какие-нибудь приятные мелочи, типа косметики. Еще кое-что. Будем действовать параллельно. Охотиться на моего отца и собираться домой. Кстати, я сегодня еще не говорила. Я тебя люблю.
Я тебя тоже люблю.
Дирмас Энте Ариерра стиснул кулаки. В зеркале отражались двое. Влюбленные, смеющиеся, счастливые. Твари. Убил бы. Впрочем, это еще впереди. А пока... пока можно передать маленький приветик братцу. Многое он сделать не сможет. Но передать привет, чтобы они не слишком расслаблялись, можно. Благо, в подвале есть еще несколько людей. Для жертвы хватит. Дирмас прикусил губу и решительно направился к залу для жертвоприношений. Ему предстоит много работы, приятной работы. При мысли о солоноватом вкусе крови и криках боли, которые так чудесно отдаются эхом в соседних залах, Элвар чуть улыбнулся, показывая белоснежные клыки. Определенно его ждет интересная ночь. Утро встретило меня приятными ощущениями. И кто умудрился оставить окно открытым? Я замерзла ночью и приползла к Элвару под бочок греться. Согреться удалось, но ночью этот тип мало того, что навалился на меня чуть ли не всей тушкой, так еще и крылья распустил. Так что я даже шевельнуться не могла. Частный собственник. Теперь все тело затекло. Да, семейная жизнь имеет и свои минусы.
Если хочешь, выделим тебе отдельную спальню. Дворец большой, места много.
Я фыркнула, понимая, что мои мысли не остались незамеченными. Еще чего, женился, терпи.
Буду терпеть.
Элвар ловко перекатил меня на спину и поцеловал в кончик носа. Героический мужчина. Я с просунок, наверное, на бешеного дикобраза похожа.
Ты у меня всегда самая лучшая.
И ведь знаю, что врет, но приятно.
А где приятно?
Одним словом, утро началось неплохо. Примерно через 2 часа мы были полностью одеты и готовы к выходу на рынок. Ребята улыбались, но вслух не шутили. А вот мысли... Мысли к делу не пришьешь. Хотя надо будет потом спросить, почему у моего супруга кончики ушей такие красные. Пешком пойдем или такси поймаем?
Пешком.
Единодушно решили все. Тогда я сейчас мусор выкину. Я подхватила ведро и шагнула к выходу.
Я с тобой.
Тут же увязался следом Релон. Я фыркнула. А то я сама мусор не донесу.
Ёлка, мы телохранители?
Вроде да.
Вот и не мешай нам тебя охранять.
Я пожала плечами. Ну и ладно, пусть охраняют. До мусоропровода дойти 2 минуты. Он как раз этажом ниже. Я поскакала вперед по лестнице.
Тут что, крыса сдохла?
Возмутился Релон. Нет, это разлагается совесть уборщицы, хихикнула я. Привыкай. Если в доме есть мусоропровод... А это что? Возле мусоропровода стояли 3 людей. По виду типичные бомжи. Я на миг придержала шаги. Не хотела, чтобы они даже просто до меня дотрагивались или клянчили на водку. Релон, напротив, сделал шаг вперед.
«А ну прочь отсюда!»
И они бросились. Релон даже оружие достать не успел. Они действовали неожиданно разумно. Один зомби бросился в ноги Элвару, второй связал боем руки, третий пошел в обход, собираясь добраться до меня. Не больше доли секунды я смотрела на синеватого оттенка кожу, блеклые, ничего не выражающие глаза, такие же яркие, как пластиковые пуговицы, дерганную, слегка механическую походку. Это было слишком знакомо. «Зомби!» – выдохнула я. Рука метнулась к поясу. «В этом мире не носят оружие. Магия...» Я бессильна. Оставалось только одно, и я рванула вверх по лестнице, вопя, как баньши. «На помощь!» За спиной послышались шаги. Я, не глядя, махнула назад мусорным ведром и почему-то попала. Не замедлили, и в лодыжку мне вцепились грязные пальцы. Я резко развернулась, зомби тянулся к моей ноге и второй рукой. Что мне оставалось? Пока я не настолько сильна, пара искр не больше, но и этого хватит. Щелчок пальцами,
и волосы на голове и лице зомби вспыхивают ярким пламенем. Брови, ресницы, щетина. Зомби не чувствуют боли, но огонь их ошеломляет. Следующее движение – свободной ногой, резкое и четкое, по руке сбрасывая ее со своей щиколотки и взмах ведром, надевая его на голову зомби, мешая обзору. Удар в живот, и на этом моя драка кончается, потому что сильные руки откидывают меня в сторону, а на поле боя выходят разъяренные Элвары. Терн был в ярости, и две сабли в его руках напоминали пропеллеры. Керан и Виннер были не лучше. Лютик сходу запустил в зомби огненным шаром. Этажом ниже открылась и тут же захлопнулась дверь. Интересно, куда звонит несчастный сосед? В милицию или сразу в психушку? Я простонала и без сил опустилась на ступеньки. Теперь можно и посидеть, полюбоваться. Помощь пришла вовремя. Уже через 5 минут на лестничной клетке валялись только кучки аккуратного фарша. Кое-где можно было различить ухо или пальцы, но только кое-где.
«Елочка, родная, ты в порядке?»
Терн опустился рядом на ступеньки. Я кивнула и прижалась лбом к его плечу. «Да, меня даже не ранили. Рилон спас. Как он?» Терн промолчал, только крепче обнял меня за плечи. «Неужели...» «Терн?» Я вскочила со ступеньки.
«Да жив он, жив. Но выздоравливать будет долго».
Ворчливо донеслось с площадки. Лерк склонился над телом Элвара, и с его рук струилось что-то синеватое. Кажется, обеззараживающее заклинание.
«Порвали его качественно. Но убить вас таким не убьешь. Да, клыкастые? Лечи давай».
В голосе Керана смешались еще не ушедшая ярость от схватки и облегчение. «Друг жив, и это хорошо». Я пихнула Элвара в бок. «Выпишешь ему премию и дашь отгула. Ферштейн?»
«Разумеется. Солнышко, откуда это здесь взялось?»
«Без понятия. Они нас просто стояли и ждали».
«Просто так?»
«Да. Рилон подтвердит, когда очнется».
«Дня через 3. А пока ему лежать и лежать. Я ему сейчас губку поставлю с фрейхи и пару стимуляторов колю, чтобы поправлялся быстрее».
Я кивнула.
«Елочка, я тебе верю».
Успокоил меня Терн.
«Но тогда получается, что кто-то объявил на нас охоту».
«Кто-то?»
«Дирмас», —
прошипел супруг. Я кивнула.
«Но это значит, он в этом мире?»
«Не обязательно. Есть много разного. Кристаллы духа, порталы, жертвоприношения тоже дают большую силу. Он мог и пройти, но мог и остаться в том мире».
«А это возможно?»
Вместо меня ответил Лютик, лихо расправляющийся огненными шариками с фаршем. Вкусно пахло жареным мясом. Свежие зомби попались. «Ничего, скоро от них останутся только пятна гари на площадке».
«Вполне, если сил не жалеть. Но у вашего родственничка они все равно заемные. Жертва и магия крови, так? А значит, и жалеть он ничего и никого не будет. Придется нам ходить и оглядываться». «Придется, будем», —
подвел итоги Терн.
«Давайте отнесем Рилона домой, а потом мы на рынок. А с ним посидит, да хоть бы и Лерк».
«Может, Березке позвонить?»
«А чем она здесь поможет?»
«Я тоже думала, что ничем, но вдруг».
«Нет уж», —
решил мой супруг.
«Перебьемся. Тем более скоро нам уже домой».
Изображение в зеркале погасло. Дирмас досадливо скривился. Жаль, что даже задеть эту сучку не удалось. Увернулась. Но физически она уже восстановилась. Это хорошо. Можно будет ее использовать по назначению. Ха-ха. И надо поторопить союзника. Сколько можно ждать? И попробовать подготовить еще один сюрприз? Для него надо будет чуть больше времени и сил. Но ведь для родственника ничего не жалко, так? Конечно, не жалко. На рынке было шумно и людно. Давно я тут не бывала и отвыкла. За 5 минут меня 3 раза толкнули, 1 раз пнули и нагло оттеснили от Элваров. Пришлось пробиваться локтями. Ага, сейчас. Передо мной тут же вырос кавказец поперек себя шире. Хочу сказать сразу, я не нацистка, не расистка. И вообще, считаю и то, и другое чем-то вроде венерических заболеваний. И болеть этим, и признаваться одинаково мерзко. Да и будь я хоть на сотую долю нацисткой, меня бы просто не пустили в универ. Но это не значит, что люди другой национальности все плохие или все хорошие. Сволочь – это такое существо вроде микроба или вируса гриппа, который чихать хотел на национальность. Сволочи есть и среди арийцев, и славян, и чеченцев, и африканцев. Да где их нету-то? Если на Марсе есть жизнь, и там обязательно найдется сволочь. И вот такая вот сволочь, жирная, наглая, сверкающая золотыми зубами и зверски воняющая потом, сомкнула руку на моем локте.
«Слушай, какой красивый девушка, да? Телефон золото-доллары?»
Меня аж передернуло от омерзения. Захотелось шарахнуть наглеца чем-нибудь трудноизлечимым, но оцените мой героизм, я сдержалась. И обошлась легонькой иллюзией. Слегка махнула перед глазами нахала свободной рукой. Сейчас он видел в этой руке ужасно грозное удостоверение. «Полиция, проверка, регистрация. Приготовьте документы. Вышел указ президента. Лицам кавказской национальности больше никаких поблажек не будет. Ну?» За спиной материализовался Тёрн, и оттуда прямо-таки потянуло страхом. Мужчина сделался белее собственной, давно не стиранной майки, и что-то залепетал. Элвар двумя пальцами снял его руку с моей.
«Документики предъявите».
Бормотание, что у него их с собой нет, но он сейчас же может их принести из машины. «Ну-ну». Я ухмыльнулась и показала на часы. 5 минут. Время пошло. Ей-ей. Если бы я не знала, что это мир техники, поверила бы в дематериализацию. С такой скоростью растворился напуганный кавказец. «Так тебя, учить и учить». Другую авось не схватишь. Да и вообще, тебе твои же соотечественники жизни не дадут. Теперь будут издеваться. Никто другой-то моего вмешательства не заметил. Я довольно улыбнулась Тёрну. «Лайре, а то по улицам скоро не пройдешь». Ответом мне была нежная улыбка.
«Я никогда не думал, что моими способностями можно пользоваться и так».
«Можно. Активно воздействовать на разум и чувства человека. Или не человека. Но я не думаю, что Тёрн будет этим злоупотреблять».
«Ты же поработаешь голосом моей совести».
«Смеёшься? У меня и своя-то померши».
«Вот уж неправда. Ты у меня самая лучшая».
«А ты у меня самый-самый».
«Ребята, вы долго тут будете статую свободы изображать?»
Зашипел на нас Лерк. Оказалось, что мы с Тёрном стоим прямо посреди улицы, взявшись за руки и нежно глядя друг на друга. А прохожие на нас не налетают только потому, что рядом рассредоточились Кэрон и Виннер. Что-то мы и правда...
«Пойдем уж, чудо природы».
«Сам ты чудак».
«За чудака ответишь».
Но с места мы таки стронулись. Болтать можно и на ходу, а заторы создавать ни к чему. В магазине, где я выбирала нижнее белье по последнему визгу моды, сувениры девчонкам. Было людно. Распродажа. Наших денег хватило бы и на приобретение самого магазина, но экономика должна быть экономной. И все тут.
«Тань, ты слышала, какой кошмар?» «Какой? У Людки Семиренниковой сын, говорят, за один день постарел».
«Да ты что?»
«Ну да, он домой ночевать не пришел. Она тревогу забила, милицию на уши поставила. Мальчишке еще и 14 нет». «Так что ты думаешь?»
«Что?»
«Является, но в каком виде?»
«Что, избили? Ограбили? Изнасиловали?»
«Нет, нет и нет».
«А что тогда? Давай рассказывай».
«Он словно бы на 70 лет постарел».
Собеседница аж слюной захлебнулась.
«Как?» «Да вот так. Одежда его. Все знает, что знает ее сын. Все при всем, но старик».
«Слушай, а вроде бы есть такая болезнь, когда дети стареют быстрее нормы».
«Есть. Прогериет. Вот. Только это точно не оно. Он не мог постареть за один день, а постарел».
«Жуть какая! Как же это так?»
«Врачи в шоке и ужасе. Никто не знает».
Я довольно улыбнулась. «И не узнает. Еще чего. Я так понимаю, речь идет об одном из самых младших мерзавцев. А по делам Интересно, что они рассказали?» И, словно отвечая моим мыслям, заговорила вторая. «А сам-то ребенок что говорит?»
«Говорит, что ничего не помнит. Шел домой через гаражи, потом его словно светом ослепило, он упал, и темнота».
«Инопланетяне?»
«А кто его знает?»
«Почти. Иномиряне. Дальше мне стало неинтересно слушать. Умные сволочи. Надеюсь, ум им и подскажет, что не надо больше воровать и гадить людям. А поднимать руку на стариков – вообще последнее дело». Я сгребла кучку белья, отобранного для себя, и проскользнула в примерочную.